Добрый вечер. Мы начинаем наш традиционный бет-мидраш. Тема на сегодня – это Танах о Плештим. Танах – это аббревиатура Тора Невиим Ктувим, Тора Пророки Писания. Теперь, прежде чем начать эту тему, несколько как бы вводных установочных вещей, почему эта тема вообще поднимается, почему нам важно это. Значит, на протяжении трех с лишним тысяч лет еврейской истории мы знаем, что есть два способа познания мира. Первый способ – это через наблюдение за происходящим и, соответственно, анализ этого. Это называется по греческому философу, это называется уже метод эмпирика, то есть эмпирический метод. Наблюдаешь какое-то явление, дальше ты даешь этому явлению обоснование. Допустим, в ситуации, которая у нас сейчас, значит, мы смотрим новости, и нам надо знать, что происходит, и еще мы слушаем различного рода аналитиков. Людей, которые знают чуть-чуть больше, чем знаем мы о происходящем, и которые изнутри могут дать какую-то оценку, которая поможет нам лучше понимать ситуацию. Это первый способ работы с информацией. И мы, очевидно сейчас, что далеко не все попадает в новости, и даже самые гениальные аналитики не способны дать какой-то серьезный анализ и прогноз, потому что ситуация меняется достаточно быстро. И я думаю, что не только я испытываю как бы недостаток как бы, этого канала информации. Второй способ, на котором стоит еврейский народ, это пророчество. И Раби Игуда Алеви в книге Кузари объясняет, что в принципе еврейский народ начался с того, что Бог открылся Аврааму и сказал: иди себе земли, там, с земли твоей, с родины твоей, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. То есть еврейский народ начинается с откровения Бога. Потом Бог обращается к Ицхаку, сегодня будем это цитировать. Потом Бог обращается к Якову, потом весь народ стоит под горой Синай. Потом в самые необходимые моменты истории Бог посылает пророков, чтобы направить народ. Да, последние 2000 лет примерно нету пророков такого уровня, как были раньше. Такого уровня пророчества нет отсюда, и Танах уже завершен, и он не дополняется. Но сам Танах, в котором записаны пророчества, является для нас информационной базой. Анализируя эти пророчества Танаха, мы можем понять лучше ситуацию, в которой находимся, и, соответственно, как бы ближайшие перспективы. Теперь по поводу пророчеств и расшифровки пророчеств Танаха. Тут надо отметить, что тоже есть два вида пророчеств в Танахе. Пророчество первое – это когда записываются какие-то истории, происходившие с людьми, там, с праотцами, истории там 3700 лет назад, там, исход из Египта 3300 лет назад, там, дальше уже завоевание страны, потом эпоха судей, потом первые цари Шауль, потом царь Давид, потом царь Соломон, потом два царства. Значит, на этом этапе все еще действует принцип Маасе Авот Симан Лабаним. То есть это не просто записаны эти истории, чтобы мы знали, что происходило тогда, а это модели того, что будет происходить с их потомками. Опять же, в этом тоже есть небольшая разница между уровнем Торы и уровнем пророков после Моше, потому что Тора говорит обо всем, но в очень сжатой форме, для того, чтобы лучше понимать и больше информации получить, для этого есть уже дополнение в виде того, что было записано пророками. Теперь, кроме этого, в Торе в двух местах и дальше в книге пророков есть только пророчество на будущее. То есть не описываются истории тех времен, а описываются только наперед. Значит, соответственно, когда мы сейчас попробуем пройтись по источникам Танаха о Плештим, то это не только восстановление картины событий, которые были 3000 лет назад, а это информация, которая дает нам как бы возможность ориентироваться в нашей сегодняшней ситуации. Значит, это важная ремарка, что мы не просто смотрим, а что ж там интересно про них говорили тогда, но как в математике, в геометрии есть понятие проекция, то есть когда маленький предмет как бы на разных плоскостях он отображается в других масштабах, но очертания те же самые. Значит, вот по этому же принципу мы сейчас и пройдемся по избранным местам Танаха на эту тему. Значит, замечу сначала, что слова с корнем плешет, значит, плешет как территория встречается в Танахе 8 раз. Плешти как бы это относится к человеку, к в единственном числе, встречается в Танахе 33 раза, и Плештим во множественном числе встречается в Танахе 253 раза. Значит, начну с того, что я уже сказал некоторую формулу, что это как проекция, и оно отображается на каждой нижележащей плоскости. Значит, та же картинка, только в большем масштабе. Так, в принципе, и правильно относиться к пророчествам, пророчествам Танах. То есть, как, есть более традиционное мнение, что то, что произошло с ними, это знак того, что произойдет с нами, но подразумевается в скобках одноразово, поэтому мы проверяем, оно не оно. Каждый раз, когда появляется какая-то ситуация, чем-то напоминающая. Но сама Тора на этих главах, которые мы сейчас читаем, учит нас, что в принципе это каждый раз повторяется одна и та же картинка, только каждый раз все с новыми и новыми подробностями. Несколько просто как бы, примеров, чтобы вы понимали как бы, истинность этого высказывания. Значит, начнем с того, что Авраам, когда приходит в эту землю, он сталкивается с голодом и вынужден отсюда уйти на время. Значит, Авраам уходит в Египет. Потом Ицхак пытается во время голода идти тем же самым путем. Значит, Бог его останавливает в границах земли Израиля. Потом Яков вынужден уйти и вернуться, и как Авраам уходил один раз, вернулся, второй раз вернулся Яков, он уходит один раз, возвращается, второй раз он уходит уже со всей семьей, и его потомки вернутся через 400 лет. То есть получается, что изгнание Галут, оно не одноразово повторяется, а повторяется несколько раз. Ну и, соответственно, и в дальнейшей истории еврейской, понятно, тоже еще какое-то количество раз. Значит, Авраам копает колодец и идет спор с Плештим по поводу этого колодца. У него отбирают этот колодец, потом он... Когда к нему приходит царь Грара заключать договор, Авраам ему доказывает, что этот колодец его колодец. Потом история с Ицхаком, тоже идут споры вокруг колодцев, уже гораздо большего количества колодцев. Не буду сейчас пересказывать, чуть дальше мы это проговорим. Вот, но ситуация сейчас тоже фактически крутится вокруг туннелей и воды. То есть туннели как колодцы, вот, а вода поступает им в виде гуманитарной помощи. Вот. То есть сейчас та же самая история фактически повторяется. Значит, итак, перейдем уже непосредственно к упоминанием Плештим в Танахе и что мы с этого бы имеем. Значит, во-первых, надо сказать, что уже в главе Ноах упоминаются Плештим. В главе Ноах, напомню, вторая глава Торы, в ней говорится, что после потопа человечество разделилось на 70 народов. Так вот, 32-й в этом списке – это Плештим. Значит, кому в родословном дереве, к кому они относятся? Значит, у Ноя было три сына. Яфет, от которого происходит европейская раса. Сим или Шем на иврите. Значит, отсюда происходим мы. Так как в греческом языке при переводе Шем на греческий получилось Сим, вот, а отсюда получилось семиты, да? Хотя понятно, что как бы буквально понятие семиты включает в себя не только евреев, но и всех арабов. Теперь третий сын Ноаха – это Хам, это негроидная раса, и у Хама, значит, сыновья Хама, давайте я прочту всех. Это Куш, Мицраим, Пут и Кнаан. Значит, Куш считается Эфиопия, Мицраим – это Египет, Пут – не знаю, и Кнаан, значит, это кнаанские народы, которые населили вот, землю, которую Бог обещал еврейскому народу. Значит, теперь про Мицраим говорится, это глава 10, Брешит 10, предложение 13. Мицраим был отцом Лудим, Анамим, Легавим, Нафтухим, Патрусим и Кослухим, от которых происходят Плештим и Кафторим. Значит, у Мицраима, то есть у Египта, были следующие дети. Значит, Лудим, Анамим, Легавим, Нафтухим, Патрусим, Кослухим и Кафторим, то есть семеро. И отдельно подчеркивается, что от Кослухим происходят Плештим. То есть фактически народ Плештим, он входил тогда в 70 народов мира, и, соответственно, генетически он является потомками Египта, а Египет тогда являлся потомком Хама. То есть они были не семиты, они были не арабы. Это негроидная раса. Значит, и отдельно как бы к той же расе относятся и, соответственно, как бы потомки и Кнаан. Семь народов Кнаана, значит, земля которых обещана Богом еврейскому народу. Значит, я к этому еще вернусь, покажу, как это работает в наше время. Сейчас пока на этом остановимся, идем дальше. Значит, дальше Тора нам рассказывает несколько историй. Сначала история взаимоотношений Авраама, праотца нашего, и Плештим, потом праотца нашего Ицхака и Плештим. Значит, ситуация, в которой мы сейчас находимся в этом году, заставляет вчитываться в текст, и, соответственно, несколько любопытных вещей мне удалось увидеть, чем я сегодня и поделюсь. Значит, итак, двадцатая глава книги Брешит говорит о том, как праотец Яков спускается в Грар и, соответственно, взаимоотношения. Быстро прочту текст, чтобы был у всех одинаково на слуху. «И двинулся оттуда Авраам в сторону страны Негев». Негев – это юг. «И поселился между Кадеш и между Шур, и жил он в Граре». Грар – это один из городов Газы. И, соответственно, вся эта территория называлась по этой столице Грар. «И сказал Авраам о Саре своей жене: сестра моя она, и послал Авимелех, царь Грара, и взял Сару, и перешел Элохим, то есть Бог, к Авимелеху во сне ночью, и сказал ему: вот ты умираешь за женщину, которую взял ты, а она замужняя. А Авимелех не приближался к ней и сказал», то есть Авимелех говорит, Адонай, в смысле, как мой господин, да? Никак имя Бога. «Народ также праведный убьешь? Ведь он сказал мне: сестра моя она, и она также сказала: брат мой он. В цельности сердца своего и в чистоте ладоней моих сделал ли я это? Сказал ему Элохим во сне: и я знал, что в цельности сердца твоего сделал ты это, и не дал я тебе провиниться мне передо мной, поэтому не дал тебе прикоснуться к ней. А сейчас верни жену мужу, потому что пророк он, и помолится за тебя, и будешь жить. А если не возвращаешь, знай, что смертью умрешь ты и все, кто у тебя. И встал рано утром Авимелех и созвал всех рабов своих, и говорил все слова эти в уши их, и вострепетали мужи очень. Позвал Авимелех Авраама и сказал ему: что сделал ты нам? И чем провинился я тебе, что навел ты на меня и на царство мое вину великую? Дела, которые не делаются, сделал ты со мной. Сказал Авимелех Аврааму: что увидел ты, что сделал ты дело это? Сказал Авраам: потому что я сказал, только нет трепета перед Богом в месте этом, и убьют меня из-за жены моей. И также действительно сестра моя, дочь отца моего, только не дочь матери моей, стала мне женой. И было, когда вывел меня Бог из дома отца моего, и я сказал ей: это милосердие твое, которое сделаешь со мною в каждом месте, в котором придем туда, скажи мне: брат мой он. И взял в малых мелкий и крупный скот, и рабов и рабыни дал Аврааму, и вернул ему Сару, жену его. Сказал Авимелех: вот страна моя перед тобою, в добром в глазах твоих живи. А Саре сказал: вот дал я 1000 серебра брату твоему, Вот оно тебе покрывало глаз твоих для всех, которые с тобою и перед всеми доказано ты. И молился Авраам Богу, и вылечил Бог Авимелаха и жену его, и рабынь его, и родили. Потому что запирая запер аж Бог каждую утробу в доме Авимелаха за Сару, жену Авраама. Значит, это начало истории. Значит, и здесь есть несколько моментов, которые бросаются в глаза. Первый, Авимелах взял без согласия просто к себе женщину, без согласия ее самой, без согласия ее, как он назван, братом. Вот. При этом он бьет на справедливость. То есть он говорит, что такого, значит, как бы, то есть ты же хотел, почему, как тут говорится, и сказал господин мой, народ также праведный убьешь, то есть он спорит с Богом и говорит, я с чистым сердцем все это сделал. Мы и дальше будем видеть вот эту вот попытку апеллировать к справедливости. И очень показательны слова Авраама, который говорит, что почему он так поступил. Говорит, потому что я увидел, что нет страха перед Богом в этом месте. Как бы мы и сейчас видим, что вне зависимости от религии, которую исповедуют в этом регионе, поведение говорит о том, что нет страха перед Богом. Потому что нет такой религии, которая это бы разрешала. Дальше интересно, может быть, для современного уха это европейского звучит жестоко, но когда Авимелах во сне говорит Богу, народ также праведный убьешь, то есть типа как бы я ж, то есть я взял, да, вот, а ты убьешь и праведных людей, как бы в этом месте, да, то Бог в 7 стихе говорит, а сейчас верни жену мужу, потому что пророк он и помолится за тебя, и будешь жить, а если не возвратишь, знай, что смертью умрешь ты и все, кто у тебя. Вот это вот интересная вещь. Получается, мы выросшие в культуре гуманизма и соответственно, говорим, ну как же? Тот, кто виновен, тот должен понести наказание. Значит, тут Бог говорит Авимелаху, что не только ты умрешь, но и все, кто у тебя. Как бы, а как же мирное население? Мирное население Газы, которое ни в чем не виновато, вот за что оно должно страдать? Вот за то, что Авимелах взял, значит, чужую жену, за то, что они способствует тому, чтобы она не была возвращена. Вот. Ситуация тоже очень похожа на ту, в которой мы сейчас находимся. Значит, дальше, несмотря на то, что там Авимелех говорит Аврааму, пожалуйста, там, живи сколько хочешь, там, вот вся земля перед тобою, и Авраам помолился за Авимелеха, и тот выздоровел. Потом оказывается в 21 главе, когда как бы Авраам уже разросся, Авраам ушел оттуда, да? Вот, ушел и поселился на расстоянии, поселился в месте, которое он назовет Бершева. И Авимелех берет военачальника, то есть так, с, как бы, с представителем силы, и приходит к Аврааму заключать договор. И Авраам готов заключить с ним договор, и 25 стих, и упрекал Авраама Авимелеха в отношении колодца воды, который отняли рабы Авимелеха. Сказал Авимелех: не знал я, кто сделал вещь эту, так же ты не сказал мне, и так же я не слышал, кроме как сегодня. То есть Авраам выкапывал колодцы. Вот эти колодцы у него забирали Плештим. Вот. Авимелех говорит: ни при чем я. Впервые об этом слышу. Ну, тогда Авраам уже берет, ставит отдельно 7 овец. И Авимелех его спрашивает: а что это за 7 овец? Он говорит: вот с помощью этих 7 овец я тебе докажу, чей это колодец. Он их отпускает, и эти овцы бегут, бегут к колодцу. Он говорит: видишь, они знают, где они пили воду. Значит, это мой колодец. И поэтому Авраам называет это место Бершева. Бер – это колодец, Шева – семь, то есть как бы колодец семи овец. Потом это же место назовет Ицхак, так же само, но даст уже другое объяснение. Скоро дойдем до этого. Вот. А дальше, соответственно, 22 глава Торы, после договора Авраама с Авимелехом. И было после этих событий, и Элоким испытал Авраама, и сказал ему Авраам, и сказал: вот я, сказал, возьми, пожалуйста, сына своего, единственного своего, которого любил ты, Ицхака, иди себе в страну Мария, и подними его там в жертву Алла на одной из гор, о которой я скажу тебе. Значит, я уже пару недель назад цитировал вам комментарий Рашбама, средневековый комментатор, который говорит, что если бы Авраам не заключил с царем Плештим этого мирного договора, то у Бога не было бы необходимости Авраама испытывать, готов ли он принести в жертву Богу своего сына. То есть логика Рашбама в том, что Бог пообещал тебе и твоим потомкам всю эту землю, ты ради мирного неба над головой своего ребенка отказываешься от своих прав на часть этой земли, которую Бог обещал, значит, получается, как бы тебе ребенок дороже отношения с Богом. Вот. Поэтому вопрос, готов ли ты принести в жертву, собственно, вот этого вот самого ребенка, пожертвовать его жизнью ради Бога. И это то, что, как мы уже говорили, произошло с израильским государством, когда по соглашениям Осло мы отказались от своих прав на территорию Газы. В результате ситуация повернулась к нам так, что наши дети идут рисковать своей жизнью в Газу ради всего народа. Значит, это Авраам. Дальше история Ицхака и Плештим. Значит, как я уже сказал, картинка проецируется на следующую плоскость. То есть она уже чуть-чуть шире картинка, и появляются какие-то уже детали, которые были слабо различимы на первом уровне. Значит, это у нас 26 глава книги Брейшит. Это уже в главе Толдот. Вот оно. И был голод в стране, кроме голода первого, который был в дни Авраама, и пошел Ицхак к Авимелаху, царю Плештим, в Грар, и открылся ему Ашем, Бог, и сказал: «Не спускайся в Египет, поселись в стране, которую скажу тебе, живи в стране этой». То есть, повторю первое предложение. И пошел Ицхак к Авимелаху, царю Плештим, в Грар. Да? То есть Бог к нему обращается в Граре. Третье предложение. «Живи в стране этой, и я буду с тобой, и я благословлю тебя, потому что тебе и потомству твоему дам все эти земли, и осуществлю клятву, которой клялся я Аврааму, отцу твоему, и умножу потомство твое, как звезды небес, и дам потомству твоему все земли эти, и благословятся в потомстве твоем все народы земли. Так как слушал Авраам голоса моего, хранил страж заповеди мои, мицвот мои, законы мои и учения мои, и поселился Ицхак в Граре». Значит, здесь четко сразу подчеркивается мысль о том, что эта земля, земля, которую на тот момент занимала занимала народность Плештим, значит, она входит в ту территорию, которую Бог дает, пообещал дать потомкам Авраама, соответственно, и здесь уже Ицхака. Дальше повторяется история жена-сестра. Значит, только Ривку не забирают во дворец, а как бы Авимелах видит снаружи. Опять повторяется тот же разговор: почему ты такое сделал? Вот. То есть Авимелех бьет на справедливость. И а логика Ицхака такая же. То есть как бы не бояться Бога в этом месте. Приказал Авимелех, и дальше мы видим этому подтверждение здесь. Приказал Авимелех всему народу, говоря: касающийся мужа этого и жены его смертью умрет. И посеял Ицхак в стране той и собрал в год тот стократно, и благословил его Бог, и возвеличился муж, и возвеличивался до того, что увеличился очень, и были у него стада овец и стада быков, и рабов множество, и завидовали ему плештим. Все колодцы, которые выкопали рабы отца его в дни Авраама, отца его, закупорили их плештим и наполнили их землей. И сказал Авимелех Ицхаку: уходи от нас, потому что стал ты сильным от нас, как бы благодаря нам. То есть, да, лично Ицхака и его жену не тронули, вот, но эта зависть привела к тому, что начали мстить. В чем? Способ мести очень любопытный, очень неразумный. Они закапывают колодцы, источник воды, источник жизни. Дальше там они будут отбирать, но эти они закапывают. Вот. И это очень интересно. Трудно здесь пользоваться словом «интересно». Я хотела вырваться это слово, потому что я помню, когда в 2005-м происходило выселение евреев из Гуш-Катифа. Еврейские поселения в Гуш-Катифе – это была житница всего региона. То есть там в теплицах выращивались овощи, фрукты, которые очень высокого качества продавались в Европе, не просто так в магазинах, а там эксклюзивные поставки были. Тюльпаны, которые там выращивались, продавались по всей Европе под кодовым названием голландские, потому что из-за блокады экономической Израиля самолетами их привозили в Голландию, и оттуда уже самолетами их развозили дальше по Европе. В этих теплицах выращивалась зелень, которую не нужно было проверять. Она продавалась по всему Израилю. Если я не ошибаюсь, Канада, какой-то канадский фонд выкупил все эти теплицы у евреев, чтобы передать их тем, кто останется на этой территории. Вот, чтобы у них был способ заработка. Вот. Значит, как только они ворвались, они своими руками уничтожили все эти теплицы. То есть вот как засыпали колодцы Авраама, вот та же модель поведения. И здесь в Торе замечательная вещь. Это в 26 глава, 16 стих, говорится Авимелах говорит Аврааму, Ваемар Авимелах Ицхаку, извиняюсь, Эль Ицхак, Лех Мимейну, Ки Ацамта Мимейну Меот. Уйди от нас, так как ты как бы окреп от нас, Мимейну. То есть на нас нажился. То есть то, что у тебя, это наше. То есть ты нажился на нас. В принципе, я видел, кто-то из комментаторов говорил, что в каждом месте, куда приходили евреи, и Бог давал им какой-то успех, то антисемитизм часто поднимался именно на этой самой логике, что на нас нажился. Как бы то, что у тебя, оно должно было быть нашим. Значит, дальше с Ицхаком уже чуть-чуть больше подробностей, чем в истории с Авраамом. А именно, и пошел оттуда Ицхак, после того, как его прогнали, да, пошел оттуда Ицхак и расположился в Нахале, то есть в долине Грара, и поселился там. Снова Ицхак выкопал колодцы воды, которые выкопали в дни Авраама, отца его, и закупорили их Плештим после смерти Авраама, и назвал их именами, как имена, которые назвал их отец его. И копали рабы Ицхака в долине, в Нахале, и нашли там колодец воды живой. Спорили пастухи Грара с пастухами Ицхака, говоря, наша вода. И назвал имя колодцу Эсак, потому что спорили с ним. И выкопали колодец другой, спорили также о нем, и назвал имя его Ситна. И передвинулся оттуда и выкопал колодец другой, и не спорили о нем. И назвал имя его Рыховод. И сказал, потому что сейчас расширил Ашем нам, и размножимся в стране. И поднялся оттуда в Бершеву. Значит, поведение Ицхака. Ицхак, с ним спорят. Он уступает и уходит. Несколько раз он как бы уступает и пятится. Дальше, дальше, дальше. В конце концов он оказывается в Бершеве. В Бершеве, когда он находится, к нему приходит опять делегация Плештим. И как бы тоже требует заключить с ними договор. Но интересно, что и до этого, до того, как они придут, и поднялся оттуда в Бершеву, и открылся ему Ашем в ночь ту, и сказал: «Я Бог Авраама, отца твоего. Не опасайся, не бойся, потому что я с тобой, и благословлю тебя, и размножу потомство твоего ради Авраама, раба моего». И построил там жертвенник, и возвал имя именем Бога, и натянул там шатер свой, и вырыли там рабы Ицхака колодец. А дальше говорится, Авимелех пошел к нему из Грара, и группа приближенных его, и Фихол, начальник войска его, там, и так далее. И вот тут есть момент, на который я в прошлые годы не обращал внимания. Значит, когда Ицхак идет в Грар, да, то в Граре Бог ему открывается. Открыл, это второй стих 26 главы, «И открылся ему Ашем и сказал, не спускайся в Египет, поселись в стране, которую скажу тебе, живи в стране этой, я буду с тобой, я благословлю тебя, и потому что тебе и потомству твоему дам все эти земли, осуществлю клятву». То есть Бог его благословляет, когда Ицхак туда пришел. Когда Ицхак оттуда ушел, 24 стих, «И открылся ему Ашем в ту ночь и сказал, я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, потому что я с тобой». Значит, и вот тут интересная вещь. Как бы, когда ты идешь в опасное место, когда тебе нужна защита, а когда тебе нужен успех. То есть, когда он туда идет, Бог ему обещает успех, благословение. Когда он оттуда выходит, Бог ему обещает защиту. По человеческой логике должно быть наоборот. То есть, где мне больше угрожает опасность, когда я там или когда я оттуда ушел. Но именно с этим государство Израиль столкнулось в последние несколько десятилетий. Значит, когда после 67-го года там было постоянное военное присутствие, то да, были какие-то нападения на солдат, там кто-то мог с ножом броситься на солдата. Опасно. Это вот как неспокойно солдату в Хевроне еврейскому. Вот. Но когда в 94-м году Израиль по соглашениям Осло уводит оттуда войска, остаются еврейские поселения Гуш-Катифа. Тогда значит, основная цель для ненависти жителей Газы это вот эти вот поселенцы Гуш-Катифа. Соответственно, бывали случаи, когда вооруженные террористы нападали на людей в поле, на семью в доме. То есть была опасность. Это продолжалось до 2005 года. В 2005 Израиль эвакуирует оттуда поселения еврейские, уничтожает еврейские поселения, эвакуирует людей. И начинается, значит, в 2006 уже массированные обстрелы Касамами. Мы вынуждены провести там военную операцию. Потом в 2008 году уже ракеты долетают до крупных городов. Следующая операция. Потом в 2011 году ракеты уже долетают до Тель-Авива. Следующая операция. В 2014 году следующая операция. В 2008, по-моему, это был захват тогда Шалита, Гилад Шалит. Потом в 2014 году, потом в 2018 году, потом в 2021 году, потом вот сейчас у нас в 2023 году. То есть в какой момент нам нужна защита Бога, Тора показывает, нужна защита не когда мы находимся там, а когда мы оттуда уходим. Это то, что как бы вот оно в прямом тексте. Надо только внимательно читать. Еще одна вещь, которая интересна в истории отношений Ицхака и Плештим, почему они приходят к Ицхаку заключать новый договор. Ведь был же договор, который заключен с Авраамом. Что, они не полагаются на этот договор? Ответ – нет, не полагаются, потому что они его нарушили. Они его нарушили тем, что по договору с Авраамом не должно было быть причинено никакого вреда ни сыну, ни внуку. И отношение их к Ицхаку показывает, что они нарушили этот договор. И они это понимают, что они нарушили этот договор. Поэтому приходят к Ицхаку заключать новый договор. И тут, как это нам проясняет нашу ситуацию сейчас, проясняет очень просто. Я в пятницу слышал отрывок интервью, просто короткая перебежка в машине, пока была, нашего одного военного аналитика. Какой-то там полковник в отставке, значит, и его спрашивают, спросили вот эту вот тему про заложников. И он сказал очень умную вещь. Он говорит, понимаете, мы ищем партнера для переговоров. Мы ищем того, с кем можно заключить соглашение. Наша цель – соглашение. Говорит, вопрос, а какая их цель? Вот. И говорит, а вот их цель – первое – иметь инструмент, держать в нас в напряжении, в зависимости. И вторая цель – это унизить нас. Говорит, у них нет цели вести с нами договор, заключать с нами договор. Говорит, в этом вся разница. Вот. И он абсолютно спокойно говорит, вот сейчас мы как бы исправляем ошибки, исправляем то, что было сделано в 1994 году и в 2005 году. Теперь дальше интересно про колодцы. Значит, в 15 стихе, глава 26, стих 15, «И все колодцы, которые выкопали рабы отца его в дни Авраама, отца его, закупорили их Плештим и наполнили их землей». Значит, тут есть «Коль оборот ашер хафру авдав». Авдея Вив, значит, коль оборот. Значит, есть, получается, борот, колодцы, это множественное число колодцы Авраама. Да, мы не знаем, сколько их, но минимальное множественное число это два. Коль оборот, беорот, все колодцы. Значит, все это уже больше, чем минимальное множественное. Значит, это минимум три. Опять же, мы не знаем, значит, общее число колодцев, которое было выкопано людьми Авраама. Но в тексте Тора случайных вещей нету. То есть тут как бы... Логически можно вывести, что это минимум три. Дальше, и мы не знаем даже название этих колодцев, да? А вот колодцы, которые выкапывал Ицхак, он им новые колодцы, он им дает название. Значит, это Эсек, Сетна и Рехобот. Это еще три колодца. Значит, к минимальному трем, которые Авраама, итого шесть. И еще один колодец, который, с которым следующая история. Значит, когда Ицхак уходит в Бершеву, то построил там жертвенник, натянул шатер и вырыли там рабы Ицхака колодец. Значит, это 25 стих. А вот дальше, после того, как уходит вот эта вот делегация Авимелеха, и встали рано утром, и поклялись муж брату своему, послал их Ицхак и ушли от него с миром. Было в тот день, пришли рабы Ицхака, сказали ему о колодце, который вырыли, и сказали ему, нашли мы воду. И назвал его Шева. Поэтому имя города Бершева до дня этого. Значит, так как мы знаем, что Ицхак давал каждому колодцу свое имя, то получается, в какой момент он дает имя, когда в колодце есть вода. Значит, когда он приходит в Бершеву, они выкопали колодец, но он его не называет. Не называет, потому что в нем нет воды. После того, как они уходят, приходят к нему там, слуги и говорят, что в колодце, который мы копали, в нем появилась вода. Вот, и тогда Ицхак его называет. Как он его называет? Называет его Шева. Шева, седьмой. То есть, как бы, и отсюда название города Бершева. То есть мы видим, что Авраам дает название Бершева, это колодец семи овец, с помощью которых он доказал свое право на этот колодец. Ицхак дает название этому же месту. Говорит, Бершева, то есть это семи колодцев. То есть это седьмой колодец. Как это связано с как бы нашим временем, с 2006 по 2023 год мы видим семь войн, которые нам пришлось ввести в Газе. Это раз. Вторая вещь, тут в тексте появляется как бы интересное различие. То есть, в принципе, тут используется, когда колодец, используется слово «бер». «Бейт алеф рейш». «Бер» в Торе есть еще в Танахе. В целом есть слово «бор», «бормай». Есть «бермай» и есть «бормай». «Бейт ваф рейш». Значит, «бор» – это яма для накопление воды в сезон дождей. Значит, здесь каменистые породы, мягкие породы, то есть в основном меловые породы. Соответственно, есть какие-то естественные пустоты, есть какие-то пещеры. Эти пещеры вручную расширялись и изнутри облицовывались известью, чтобы не уходила вода. И за сезон дождей стекала туда вода, и, соответственно, в остальное время года этой водой пользовались и для бытовых целей, и для скота. Это Бормая. Тут про Ицхака используется слово «бер». «Бер», в принципе, считается, это колодец, в котором есть вода, но вода грунтовая. То есть вода не сверху, не дождевая, а вода из грунта. То есть колодец типа таких, к которым мы привыкли там, откуда мы уехали. Так вот, тут получается, вокруг седьмого колодца идет интересная как бы возня. То есть нашли колодец, и он бэр. То есть бэр, соответственно, должна была бы быть в нем вода. Но Ицхак его не называет. Ицхак его не называет, значит, в нем еще нет воды. Когда в нем появилась вода, то тогда Ицхак его уже дает ему уже название. Значит, получается, что есть у нас бэр, есть колодец отдельно и вода отдельно. Колодец, в котором как бы есть традиционное как бы понимание слова бэр, это бэр маим хаим. Колодец живой воды. То есть есть бэр, в котором есть яма, в которой есть возможно, жизнь. Вот. И есть отдельно вода. Это то, что мы как бы сейчас видим в Газе. Главная тема новостей – это туннели, это ямы, в которых есть жизнь, и вода как основной продукт гуманитарной помощи. То есть вот так невзначай в тексте разделяются две эти вещи, как бы колодец и вода. И сейчас мы видим, что у нас это в новостях. Еще одна интересная вещь в тексте этой главы Талдот. Собственно говоря, перед тем, как Ицхак с семьей спускается, идет в Грар во время голода, до этого в Торе описана история о том, как Яков покупает у Исава первородство. Значит, традиция гласит, что вот это вот чечевичная похлебка, за которую и хлеб, за которую Эсав как бы отдает свое первородство, пренебрегает своим первородством, что это была еда на как бы трапезе похоронной, а именно значит, по смерти Авраама. Соответственно, значит, если Ицхак родился, когда Аврааму было 100 лет, Авраам умер в возрасте 175 лет, значит, Ицхак у Ицхака рождаются дети, когда ему 60 лет, значит, детям на данный момент по 15 лет. И в 15 лет, значит, тут говорится о том, что Исав пришел с поля, и как бы устная Тора подчеркивает, что он там сражался с Немродом, то есть он как бы боец, он не просто там в поле гулял, цветочки собирал, там, или не просто охотился за животными, что он поле – это поле боя. Значит, сразу после этой истории с Граром говорится в конце главы, я уже цитировал 33 стих, и что и назвал его Шива, колодец, и поэтому имя города Бершева до сего дня. А 34 стих: и был Исав 40 лет, и взял жену Юдит, дочь Бери Хити, Басма, дочь Эйлона Хити. Были они огорчением духа для Исхака и для Ривки. Значит, итого получается у нас некоторая вилка временная, а дальше уже история идет про, про благословение Исхака. Значит, у нас мы не знаем, в каком возрасте были дети, когда происходят вот эти вот события отношений Ицхака и Плештим. Но мы знаем временные рамки, то есть им от 15 до 40. Так? Интересно, про Эйсава говорится везде, что это боец, это гроза всех, это как бы в истории Ицхака и Плештим он не назван никак. То есть его нету. То есть до этого, до этой истории назван, после этой истории назван, а в этой истории его никак нету. То есть если ты такая гроза, вот, как ты допускаешь такое отношение к своему папе, своей маме? Где ты здесь? Значит, как это как бы связано с нами сейчас? Ответ очень простой. Америка прислала сюда. Америка как представитель цивилизации Исава. С самого начала трагедии 7 октября поддерживает Израиль своим мощным военным присутствием. Только присутствием. Да, сбили несколько ракет, которые летели с Йемена в сторону Эйлата. Все. В истории с Газой как-то американцы себя проявляют. Кроме разговоров там о гуманитарных коридорах, помощи, обмене и заложниках. Нет. Надо ли, опираясь на текст Торы, ожидать, что американцы как-то помогут в Газе? Ответ – не надо ожидать этого. Помощи в Газе американской Израилю не будет. Вот. Как бы, не дай бог, чтобы не мешали. Вот сейчас есть хуситы, вот пусть хуситами, ираном пусть занимаются. В Газе мы справимся с опять же, это то, что текст нам показывает. Значит, теперь дальше, как я уже говорил, в Танахе Плештим упомянуты и в «Песне на море», когда евреи переходят, поют песню после спасения на море. Хиля хас Йошуа и плашет, как бы трепет объял жителей страны плашет. Потом дальше у нас история отношений, это Шимшон, потом во время пророка Шмуэля идут войны, потом они забирают наш ковчег, 7 месяцев ковчег находится на полях Плештим, потом они сами же его возвращают, потом войны с Плештим во время царя Шауля, первого царя, потом царь Давид, собственно говоря, у него много взаимоотношений с Плештим, будучи еще мальчиком, помазанным на царство, никому неизвестным, он вступает в поединок, просится вступить в поединок с главным воином, самым сильным воином царства Плештим, Голиафом, Голиатом. Потом, когда первый царь Шауль будет завидовать популярности Давида и охотиться за ним, Давиду придется в конце концов убежать из страны, и он убегает к Плештим. И там он попадает в руки братьев этого самого Голиата, которые рады сейчас расправиться, отомстить за своего брата. И Давид прикидывается сумасшедшим, и они не убивают человека, которого считали сумасшедшим. Давид после этого спасения прокричит Богу свою благодарность, и она будет записана как один из псалмов. Потом будут еще много вещей у Давида. Потом во время уже, когда еврейское царство после смерти царя Шломо будет разделено на 2 государства, Северное и Южное, Северная Израиль и Южная Иудея. Там тоже будет фигурировать Плашет и Плештим. Особенно это будет касаться времени еврейского царя Иудеи Ахаза. Это начало ассирийского завоевания. Значит, конечно, каждый из этих отрывков текста Танаха интересно проанализировать с позиции Маасе Авот Симан Лабаним, то, что знака для нас. У меня просто не хватило времени к этому занятию это сделать. Вот. Я вам покажу сейчас несколько вещей, которые непосредственно относятся к категории пророчеств Танаха на будущее, которые не работают по принципу история праотцев, знак для детей, как проекция, а просто там нет истории тех времен, а просто идет проекция, просто идет разговор о далеком будущем, то есть о наших временах. Опять же, прежде чем к этому перейду, я хочу напомнить, что те, кто сейчас называются палестинцами, они не потомки Хама, То есть это не негры, не африканцы, но при этом как-то получается, что и египтяне-то современные, это тоже египтяне, а не арабы. А те египтяне, древний Египет, он был все-таки негры. Так вот, эти, получается, кто сейчас называется Плештим или Палестинаем, палестинцы, они не потомки Хама, но при этом потомки Мицраима, потомки Египта. То есть они с современными египтянами одна и та же и национально, и религиозно одна общность. И доказательством тому служит простая вещь, что после 1948 года, когда война за независимость в 1948 году, арабы со всех сторон пытаются уничтожить здесь еврейское присутствие, Египет захватывает часть территории, которая как бы планировалась еврейскому государству. Вот. И эта территория, Египет контролирует Газу. Вот. И за этот период, что Египет контролировал Газу, это с 1948 года по 1967 год, до шестидневной войны, не было не просто никаких побуждений или призывов среди жителей Газы или просьб хотя бы о независимости, о своем национальном очаге. Вот. Не было даже самого этого названия Плештим. То есть название-то оно было, но это название применялось к евреям. Об этом еще Голда Мейер сказала, что до 1948 года как бы палестинцами были мы, евреи. Потому что арабы подчеркивали, что они не, до 1948 года, имея даже в паспортах надпись «Палестина», они подчеркивали, что они арабы. А те, которые, да, называли себя палестинцами, это были евреи. Потому что евреи сюда стремились. Вот. Как бы это было как бы картинкой патриотизма, в Палестину ехали, сионистское движение, возрождение еврейского присутствия в Палестине. Вот, палестинцами назывались евреи до 1948 года. Значит, до 1967 года палестинцами не называет себя никто, так? А потом в 1968 году в Каире, значит, провозглашается палестинская хартия. Значит, Аль-Михак, Аль-Ватани, Аль-Филистини. То есть палестинская хартия как основной установочный документ палестинского народа появляется в 1968 году. Потому как до 1967 года палестинского народа не существовало. Дальше, через 20 лет, 15 ноября 1988 года, В Алжире значит, они, сидя в Алжире, провозглашают палестинское государство. Дальше интересно, что значит, по договорам Осло, по соглашениям Осло, как бы палестинцы должны были, то есть нью-палестинцы, да, должны были убрать с палестинской хартии все места, а их там очень много, убрать все места, в которых говорится о том, что евреи не имеют права на эту землю. Значит, и, соответственно, евреи не имеют права на свое государство здесь. Значит, это было подписано в 1993 году, 93-94 соглашение Осло. 4 декабря 1998 года, так как бы у нас тут идет линия 68, 88, 98, то есть 30 лет после провозглашения Палестинской хартии и 10 лет после провозглашения государства Палестина, которое признано там более чем 130 странами в ООН. 130 из 180 там примерно. Так вот, в 98-м году Арафат очень хочет, чтобы поскорее таки да, как бы это осуществилось, было бы красиво там к 30-летию значит, палестинской хартии, то есть фактически к 30-летию провозглашения народа получить свое государство в реальности. Вот. И поэтому в Палестинский национальный совет, собрание Палестинского национального совета в Газе 4 декабря 1998 года отменяет, то есть вносит поправку в палестинскую хартию, значит, этой поправкой отменяются все пункты, в которых Израилю не дается право на жизнь. Значит, вот эта вот акция, значит, вот это вот голосование, палестинский парламент в Газе, значит, на эту акцию поехали присутствовать президент США Клинтон и премьер-министр Израиля, в этом сюрприз, Беньямин Нетаньяху. Значит, то есть фактически в присутствии Нетаньяху они провозгласили, что государство Израиль имеет право на жизнь. Так, теперь то, с чем мы имеем дело сейчас, это в точности повторяет нам модель Торы. Почему они пришли к Ицхаку заключать договор? Потому что они нарушили договор с Авраамом. Вот. Поэтому они заново его заключают. Значит, то, что происходит сейчас, как бы, с лозунгами от реки до моря Палестина, значит, палестинское государство, от реки до моря, от Иордана до Средиземного моря. То есть сейчас все политики и Газы, и автономии отрицают право Израиля на существование. То есть, как бы, если мы говорим там, значит, соглашения, которые подписывались, в принципе, это в европейской ментальности и еврейской соглашение подписывается навсегда. Да? Вот. Значит, в древности существовала форма договора до конца жизни. Допустим, когда Украина провозгласила свою незалежність після розвалу Совєтського Союзу, і Росія попыталась сказати, ну як же, ви ж самі підписали з нами договор, добровольно підписали. Вот. На що знатоки українського язика і історії сказали, извините, но в том договоре было написано не на віки, а до віку. Не навсегда, а до конца жизни. То есть до конца жизни подписантов. Вот. Поэтому как бы, мы не обещали с вами быть навсегда. Вот. Значит, договор, который Авимелах заключает с Авраамом, он проговаривает, что ни ты, ни твой сын, ни твой внук. То есть на три поколения проговаривает. Он его нарушает уже по отношению к сыну Авраама Ицхака. Значит, даже если предположить, что что палестинцы, подписывая с Израилем соглашение Осло до конца жизни подписантов, то получается, что как бы, да, Арафат умер. Сдох. Но Беньямин Нетаньяху, в присутствии которого они официально отказались от как бы уничтожения государства Израиля, и так как Нетаньяху пришел к власти, когда соглашения уже были подписаны, не он подписывал их, да, как известно. Вот, но есть преемственность власти, соответственно, он должен был их реализовывать. И главным, одним из главных условий, он говорил, как мы можем продвигаться в соглашениях, если они до сих пор не вычеркнули из хартии задачу уничтожения государства Израиля. И вот тогда, в 98-м году, в его присутствии, значит, вносится это и в присутствии Клинтона вносится поправка, как бы, которая говорит о том, что они не, что из государства, еврейское государство Израиль имеет право на жизнь. То есть получается, Нетаньяху пока жив. Вот. То есть даже тут получается, что они как бы нарушили свой договор перед Нетаньяху. Теперь пару цитат из пророков. Значит, есть тут цитаты, фигурируют. Плештим фигурирует и у Амоса, и Аввади, и Йоэля, то есть у разных пророков, но я вам процитирую только три отрывка из пророка Ишаяху, из пророка Исаии. Чем примечательны именно эти три отрывка? тем, что Исаия, он больше всего говорит о приходе Машиаха, об окончательном исправлении мира. И именно в этих главах, где говорится о Машиахе, там же говорится и о Плештим, там же фигурирует Плештим. Значит, опять же, подчеркиваю, что народ, который перестал существовать там примерно 2500 лет назад, нею палестинцы это существуют с 1968 года, и тем не менее, как бы в пророчествах, которые говорят о Машиахе, в этих главах фигурирует Плештим. Значит, во второй главе Ишаяху, шестой стих, «Вот ты оставил народ свой, дом Якова, потому что полны они, как прежде», то есть, как бы, в скобках, чародейством, «и колдуют, как пелештимляне, и довольствуются детьми», в скобках, «мыслями чужих». То есть, ты, Бог, оставил свой народ, то есть евреев, дом Якова, то есть оставил, отдалился от них, потому что как бы занимаются непонятно чем и пользуются чужими мыслями, то есть не еврейскими мыслями, не еврейской идеологией. Значит, интересно, что в этой главе с 1 по 5 стих, это я цитировал 6 стих, а с 1 по 5 говорится про Машиаха. Вот слово о том, что видел Ишаяху сына Моца о Иудее и Иерушалайме. «И будет впоследствии дней утвердиться гора дома Господня, как вершина всех гор, и возвысится над холмами, и устремятся к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, давайте взойдем на гору Господню, в дом Бога Якова, чтобы он научил нас путям своим, и чтобы пошли мы стезями его. Ибо из Сиона выйдет Тора, и из Иерусалима слово Господне. И рассудит он, то есть Бог, народы, и даст поучение многим народам, и перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на садовые ножницы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Дом Якова, давайте пойдем во свете Господнем». Это первые 5 предложений. Потом в 6 у нас фигурирует Плештим, так, вспоминаются. Интересно, дальше говорится про Вавилон, современные страны, которые занимают территорию тогда Вавилона, тогда это Ирак и Иран. Значит, а вот дальше 17-19 стихи здесь просто замечательно. «И унижена будет гордость человеческая, и поникнет надменность людей, и возвеличен будет один только Господь в тот день, идолов совершенно не станет, и войдут люди в расселенный скал и в норы земли из страха перед Господом и от блеска величия Его, когда Он встанет, чтобы сокрушить землю». То есть вот это вот то, что переведено здесь как расселенный скал и норы земли, на иврите это бамаарот царим, значит, пещеры узкие, у бамахалот афар, и в пространство внутри праха. То есть фактически, по-моему, явный намек на туннели, с которыми мы как бы имеем дело сейчас в Газе. И почему туда люди войдут? Из страха перед Богом. Из страха перед наказанием от Бога. Это важный момент. Дальше. Замечательная 11 глава Ишаяху. Значит, в 11 главе про Плештим сказано в 14 стихе: «И налетят вместе на пелештимлян на западе, значит, прочту 13 предыдущих стихов». 13 предыдущих стихов – это самое большое место в Танахе, где говорится о приходе Машиаха. 5 признаков прихода Машиаха, классических еврейских, учатся именно из этой главы. И читаю ее сначала, первые 13 стихов. «И выйдет отросток из ствола Ишая и даст плоды побег, что от корней его». То есть Ишая – это отец Давида, то есть что Машиах – он потомок Давида по царской, по мужской линии. «И снизойдет на него Дух Господень, Дух мудрости и понимания, Дух совета и силы, Дух знания и боязни Господа. И исполнит его, и он исполнит, то есть Бог исполнит его, Машиаха, Духом боязни Господа. И не по взгляду глаз своих будет он судить, и не по слуху ушей своих будет решать дела». Это второй признак, как бы справедливость. «Но будет по правде судить он бедных и решать справедливо дела кротких людей страны, и бить будет он страну бичом речей своих, духом уст своих умертвит нечестивого. Справедливость будет припоясанием чресел его, и честность поясом на бедрах его. Волк будет жить рядом с ягненком, и леопард будет лежать с козленком, и телец, и молодой лев, и волк будут вместе, маленький мальчик будет водить их. Пастись будет корова с медведем, детеныши их лежать будут вместе, и лев будет есть солому, как волк. И будет играть грудной младенец над норой кобры, отнятая от груди дитя протянет руку свою к логову гадюки. Не будут делать зла и не будут губить на всей моей святой горе, ибо полна будет земля знанием Господа, как полно море водами. И будет в тот день корню Ишая, что станет знамением для народов, к нему обратятся народы, и мир будет славою его». Это последний из признаков. Тут до этого еще будет. «И будет в тот день Господь снова во второй раз протянет руку свою, чтобы возвратить остаток народа своего, который уцелеет из Ашура, из Египта, из Патроса, из Куша, из Элама, из Шинара, из Хамата, с островов моря. Подаст он знак народам и соберет изгнанников Израиля, разогнанных из Иудеи, соберет от 4 концов земли». Это конец 13 стиха, и здесь указывается, что евреи будут собраны на этой земле со всех концов земли. И вот после всех этих признаков прихода Машиаха, значит, замечательный у нас идет 13 стих. «И исчезнет зависть Ефраима, и враждующие с Иудой будут истреблены». Значит, Ефраим – это символ Северного царства, царства Израиль. Иуда – это колено, символ Южного царства Иудея. Северное царство, оно было, скажем так, менее предано Богу и более зажиточное, как бы более лучшие земли, больше урожай, то есть жили богаче и менее чистые духовно, чем Иудея. Так вот, значит, опять упоминаются, значит, эти два архетипа. В принципе, в нашем израильском современном обществе те, кто хотели государство Тель-Авив, это Эфраим, те, кто государство Иерусалим, это Иуда. Так вот, исчезнет зависть Эфраима, и враждующие с Иудой будут истреблены. То есть отдельно говорится про одного, отдельно про другого. А в следующем стихе говорится, подчеркивается, что это речь идет о отношениях их друг к другу. Эфраим не будет завидовать Иуде, Иуда не будет враждовать с Эфраимом. То есть, кто, казалось бы, должен кому завидовать? Бедные обычно завидуют богатым. Тут Эфраим не будет завидовать Иуде. Богатый не будет завидовать бедным. Но Иуда не будет враждовать с Эфраимом. Скажем так, вот это вот это предложение я понял в 2005 году, когда за оранжевую ленточку на руке одна русскоязычная женщина в Нагории мне крикнула в лицо «фашист». И другие более мягкие слова, выражения, которые, значит, я слышал, это они там живут в частных домах, у них арабы работают как рабы на плантациях, вот. Почему мы должны посылать туда наших детей, чтобы их защищать? Это я слышал здесь на севере. Скажем так, я до Кармеля жил в Иерусалиме, до Иерусалима я жил в поселении Малей Михмаш под Иерусалимом. Я знаю жизнь и в поселениях района Иерусалима, и жизнь здесь на севере. Могу сказать так, что финансово здесь гораздо легче. В Иерусалиме выжить финансово гораздо тяжелее. Даже если вне зависимости от зарплаты человека. Там и цены выше, и ненависти, с которой ты сталкиваешься, гораздо больше, и зарплаты меньше. Здесь люди берут большим количеством часов, здесь зарплаты в среднем выше на севере. Вот. И тем не менее я увидел, что Эфраим завидует Иуде. Те, кто живут на севере, завидуют тем, которые живут там в Иерусалиме, в поселениях вокруг и в той же Газе. Так вот, тринадцатый стих. Эфраим не будет завидовать Иуде, Иуда не будет враждовать с Эфраимом. То есть не будет вражды между евреями, там, левыми, правыми, религиозными, светскими. И налетят, 14 стих, и налетят они вместе на Плештим яма. В Афу Бакатев Плештим яма. Яхдав, то есть вместе налетят. Значит, причем здесь, что замечательно, используется Афу, Лауф, как птицы летят, да? То есть, с чего начинаются все операции в Газе? Начинаются с самолетов. То есть, когда такое несчастье произошло, то и левые, и правые, и религиозные, и светские, народ объединился, мы вместе все в все пошли в Газу. Еще одна цитата, последняя. Последняя, да. Значит, это 14 глава, уже и по времени у нас истекает. 14 глава Ишаяху. 28-32 стихи. Значит, Плештим фигурирует здесь в 29 стихе. Сейчас прочту этот отрывок, а потом скажу, в контексте чего это. В год смерти царя Ахаза было это пророчество. «Не радуйся, вся плешет, что сломан бич, избивавший тебя, ибо из рода змеиного выйдет гадюка, и порождением ее будет летучая змея. И будут накормлены беднейшие из бедных, и нищие будут отдыхать беспечно, а твой род я уморю голодом, а остаток народа твоего он убьет. Рыдайте, врата, возопи, город, распадешься ты вся, плешет, ибо идет дым с севера, и из собравшихся воинов ни один не отстанет». И что ответит он посланникам народа? Что Господь утвердил Цион, и в нем найдут убежище бедняки из народа его, то есть народа Бога. Значит, здесь важна предыстория, что царь Ахаз, который запомнился идолопоклонством и договором с Ассирией, тем не менее, значит, царь Иудеи по отношению к Плештим, то есть тут говорится, что он держал их в руках и они очень радовались, когда он в 36 лет умер. 36 или 38, сейчас боюсь ошибиться. Значит, и пророчество Исаия получает в этом году, когда он видит, что они там радуются в Газе, он говорит: не радуйтесь. Вот. Но интересно здесь вся эта глава начинается так, как помилует Господь Якова и снова изберет Израиль, то даст им покой на земле их, и присоединятся к ним чужеземцы и пристанут к дому Якова, и возьмут их израильтян народы и приведут их вместо их, и так далее. То есть речь идет о возвращении евреев в эту землю и построении еврейского государства. И в этом контексте, в конце главы, говорится, что «не радуйся, вся плашет». То есть вся Палестина, не радуйся, что сломан бич, избивавший тебя. Ибо здесь замечательно, из рода змеиного выйдет цафа, то есть кобра, гадюка, и порождением ее будет летучая змея. То есть вы радовались, что умер тот, который для вас был как змей? Нет. Значит, после него будет еще его сын, который будет вообще как еще более мощная змея. Вот. А впоследствии будет летающая змея. То есть будет летать и жалить. То есть фактически это тоже намек на современные самолеты и ракеты. Да? И 31 стихе говорится: «Рыдайте ворота, возопи город, распадешься ты вся, плашет, ибо идет дым с севера». Из собравшихся, то есть воинов, еврейских воинов, ни один не отстанет. И что ответят посланникам народа, то есть будут спрашивать народы, что происходит, и ответ, что Господь утвердил Цион, и в нем найдут убежище бедняки из народа его, то есть из народа Бога, из еврейского народа. То есть эта страна будет убежищем для евреев. И это ответ народам на то, что происходит, и откуда дым в Газе, да, с севера. То есть как бы то, что сейчас, собственно говоря, и происходит. Значит, опять же, невозможно все вместить в одну лекцию. Как я сказал, что слово «плештим» повторяется в Танахе 253 раза. Вот еще 8 – это страна Плашета, и «плешти» еще 33. То есть невозможно пройтись по всем источникам. Я показал то, что мне показалось наиболее интересным. Вот. Но и из этого уже можно сделать несколько выводов, что, во-первых, выводов на наш момент, на сегодняшний, что Бог заставляет Израиль взять под полный контроль Газу. То есть никто к этому не был готов, никто к этому не стремился. Вот, но шаг за шагом мы видим, что другого выхода нету. И второе, что как минимум интересное крутится вокруг фигуры нашего премьер-министра Нетаньяху, что фактически они нарушили договор с Нетаньяху. То есть как бы тогда отказались от уничтожения государства Израиля, а потом нарушили. Вот. То есть, и опять же, мы видим, что Плашет здесь как архетип. Неважно, что генетически это качественно другая раса, даже не нация, а раса. Но этот архетип Бог оживил для чего-то, для того, чтобы сбылись пророчества, которые об этом есть. Вот, все, спасибо. Можно включать микрофоны, вопросы. Замечательно.
Спасибо. Спасибо, очень интересно, конечно. Просто, ну, это трудно немножко, очень много информации, но надо переслушать еще пару раз. Очень-очень интересно.
Перегрузил?
Что?
Не перегрузил?
Нет.
Ну, нет, нет. Ну, как, надо учиться. Вот, я хотела спросить, что... Ну, вот вы сказали под конец, я, собственно, хотела это спросить, что Бог нас вынуждает взять Газу под контроль. Но наши политики тоже говорят, что... Ну, некоторые, что нужно будет взять Газу под контроль. Но под этим можно понимать разные вещи. Вот можно ли сделать какой-то вывод о том, что там действительно должно быть более точно на основании вот, источников Танаха?
Я понял вопрос. Значит, вот в этой как раз... В 14 главе, сейчас я извиняюсь, я уже закрыл, Сейчас я открою заново. Тут есть очень любопытная фраза. «Распадешься ты вся». Значит, вот эта вот фраза, она чем любопытна? Тем, что еврейская ментальность и, собственно говоря, и европейская ментальность, да, потому что мы оба произошли от Ицхака, это искать партнера для переговоров, искать с кем говорить, с кем договариваться. Вот. То есть фактически Израиль сделал из Арафата конфетку, значит, уничтожая всех его конкурентов. Израиль сделал из Аббаса конфетку. Израиль фактически дал Хамасу возможность развиться. Посмотрите, каких масштабов там этот исламский джихад. Мог бы быть не хуже Хамаса, но по джихаду регулярно наносились удары, а Хамас не трогали. Потому что Хамас – это политическое руководство. Понимаете? То есть мы шли по логике того, что нам нужно их политическое представительство, и с ними мы будем разговаривать. А оно так не работает. Оно так не работает, потому что их общество состоит из семейных кланов. И мне очень понравилось, вот, по мне кажется, созвучно с тем, что сказано у Ишаяху, распадешься ты вся, созвучно предложение, которое предложение Кейдара, профессора Кейдара. Он говорит, реально в Газе есть четыре влиятельные семьи. Он говорит, нам не надо выращивать из них политическое руководство. Надо дать каждому из этих кланов создать свой эмират. Будет четыре эмирата в Газе. То есть ты распадешься, но это будет административное семейное управление, а не национально-религиозное и государственно-религиозное. Нам не нужно там государство, и им не нужно там государство. Поэтому это один из путей. У меня есть еще одно предположение, но этим пока остановимся.
Вот этот путь, он хорош только тем, если предположить, что эти четыре клана вырежут друг друга. И таким образом мы получим чистую Газу.
Или есть другой вариант, значит, вот, как Бог закрыл утробу. Вот, значит, не зря за поведение Авимелеха Бог ему говорит, что будешь наказан ты и все, кто у тебя. Вот, значит, за поддержание, то есть Бог закрывает утробу. Я думаю, что в ближайшие годы рождаемость в Газе резко упадет. И не из-за проблем с больницами, вот, а из-за проблем с Богом, с божественной моралью.
А Богу понравится, что мы вообще тоже в нарушении, так сказать, Танаха. Газа – это, ну, если считать, что Газа – наша территория, да? Если Газа – наша территория, то мы должны оттуда изгнать всех, кто там жил или живет, кроме нас. Это наша обязанность даже, это мицва.
Так смотрите,
сейчас война. Сейчас под войну это очень, ну, это легче сделать, скажем. Значит, почему надо обязательно кого-то оставлять?
Знаете, Бог проделал хорошую работу, составляя генотип еврея. Он знает, на что евреи способны, на что евреи не способны. Вот. И как когда-то в Торе описано, что Мелех, Ог Мелех Абашан сам напал на нас, то есть мы просто просили коридор. Мы попросили у одного народа, не пустил, мы пошли дальше, попросили у другого народа, не пустил, мы пошли еще дальше, а эти сами напали на нас. У нас не было выбора, пришлось драться, вот, и победить пришлось, вот. А потом, ну, что делать с этой землей? Ну, пришлось ее аннексировать, вот. Значит, так долина, Иорданская долина, правый берег. Вот, был частью еврейского государства. Та же самая логика, также Бог всунул нам в руки Иерусалим по резолюции ООН и по как бы, концу британского мандата. Предполагалось, что Иерусалим будет, не будет принадлежать ни арабскому, ни еврейскому государству, а будет городом международным, городом, принадлежащим ООН. Значит, как только англичане отсюда ушли, иорданские войска захватили Иерусалим. Вот. И никто в течение 19 лет не предъявлял, ни одна страна мира не предъявила, и ни одной ноты ООН не было о том, что мы же хотели, чтобы это город был всего мира, отдайте нам его обратно. Вот, не было. Вот, поэтому, когда в 67-м мы завоевали Иерусалим, и все дружно вспомнили, мы же хотели, чтобы это был международный город, Израиль уже смог гордо сказать, извините, у вас было 19 лет на то, чтобы предъявлять права. Вот. Так как ни одного права не было предъявлено, мы у вас Иерусалим не брали. Мы у ООН Иерусалим не забирали. Мы забрали у иорданцев. Вот. Поэтому никаких претензий. И сделали там свою столицу. Значит, Бог знает, каким методом нас стимулировать. Вот, к сожалению, такая трагедия в Симхат Тора, вот, нас стимулировала, чтобы исправить грех 94 года и грех 2005 года.
Но теперь для того, чтобы исправить, так теперь-таки нужно, чтобы там довести это до конца, и чтобы там не осталось-таки Хамас, ну не только Хамас, а вообще никого, потому что если кто-то останется, это все равно будет Хамас.
Таня, не торопите события. То есть мы видим, как каждый раз мы хотим на чем-то остановиться, а Бог не дает. Так что...
Рафаэль, можно вопрос?
Мы доживем до того, что этот год будет назван хорошим. Я в общинном центре не снимаю плакат «Шана Това». Я хочу дождаться того времени, вот, когда этот год мы сможем назвать хорошим.
Я знаю, Рафаэль, что у вас есть пророческий дар. То, что вы говорите, Рафаэль, потом осуществляется.
Я только цитирую пророка.
Рафаэль, можно вопрос? Я не
да,
знаю.
Да, пожалуйста.
Как вы считаете, вот в принципе, эта территория вот этой несчастной Газы, мы как вообще евреи можем жить на этой земле? Ведь практически это же как бы, в общем-то, могильник. Вот как тут быть?
Ответ в главе Толдот. Значит, когда Ицхак туда идет,
да,
то Бог его благословляет там. Вот. И там песок, да? Вот. Но Ицхак сеет, и собирают стократный урожай. Понимаете? То есть Бог благословляет евреев на этой земле.
То есть мы, в принципе, можем там жить, да?
Бог благословляет евреев в Газе, да. Там есть браха. Для евреев.
Понятно.
И нет брахи для плештин.
Спасибо.
Так, ну что, будем заканчивать тогда. Всем хорошей недели.
Можно, Рафаэль, извините, можно вопрос?
Да.
У нас еще есть север, и там Ливан. И год назад подписал премьер-министр такой временный с Ливаном за поставку газа. И вроде тоже нам мир обещали. Какая у нас там открытая рана? Что с этим делать?
Смотрите, я не военный, не политолог. Вот, значит, но я постараюсь подготовить материал по Танаху на эту тему. Про это тоже говорится. Все в Торе есть, надо уметь читать. Как бы хотим, не хотим, но нам придется расширяться и туда.
Спасибо, Рафаэль, очень интересно.
Спасибо, Рафаэль.
Просто потрясающе.
Спасибо большое, Рафаэль. Да,
Шавуатов.
Шавуатов.
Да, будет това. Будет това.
Да. Спасибо, Рафаэль, Шавуатов.
Шавуатов. Всего доброго, счастливого, здоровья.
Спасибо большое, очень интересно.
Шавуатов.